этом самом месте, после нескольких минут горячей речи, Геккель вдруг замолчал. Полагаю, это было сделано не ради драматического эффекта. Он просто мысленно готовился перейти к финальной части повествования. Уверен, что никто из собравшихся в комнате не сомневался, что развязка не будет приятной. С самого начала это был рассказ, на котором лежала тень грядущего ужаса. Никто из нас ничего не говорил, это я помню наверняка. Мы сидели зачарованные рассказом Геккеля, ожидая, когда он продолжит. Мы были словно дети, ждущие конца сказки. Прошла минута или чуть больше, пока он смотрел в окно на ночное небо, не замечая, как я думаю, его красоты. После чего снова развернулся к нам, чтобы вознаградить за терпение. «Луна висела полная и белесая», — произнес он. «В ее свете виднелась каждая деталь. В этом месте не было никаких внушительных благородных памятников, какие нам встречались на кладбище в Ольсдорфе. Просто грубо вытесанные каменные надгробья и деревянные кресты. И среди них разворачивалось некое действо. В траве горели свечи. Их пламя не двигалось в застывшем воздухе. Полагаю, они образовали подобие круга, наверное, футов 10 в диаметре, где некромант и проводил свой обряд. Однако сейчас его работа была завершена, и он отошел в сторону от этого места. Англичанин сидел на надгробном камне, покуривая длинную турецкую трубку, и наблюдал. Объектом его наблюдения служила естественная Лиза. Едва только увидев ее, я не без угрызений совести постарался представить, как она будет выглядеть без одежды. И теперь я получил ответ на свой вопрос. Она была здесь, освещенная золотистым светом свечей и серебристым светом луны, открытая моим глазам во всем своем великолепии. Боже мой! Но то, что она делала, обращало все удовольствие от созерцания ее красоты, все до последней капли в горячейшую желчь. Те крики, которые я слышал, те рыдания, из-за которых у меня разрывалось сердце от страха за нее, были спровоцированными вовсе не приставаниями доктора Скилла, а прикосновениями мертвецов. Мертвецы поднялись из своих могил, чтобы ублажать ее. Она сидела на корточках, а у нее между ног торчала голова, вылезшая из-под земли. Человек, судя по его состоянию, недавно погребенный, поскольку плоть все еще прилегала к костям с языком, господи, с языком, все еще торчащим между оскаленными зубами. Этого бы уже хватило бы, если бы это было все. Только это было далеко не все. Тот же чудовищный гений, что вернул кадавра между ее ногами к некому подобию жизни, также придал жизни стаи обломков, кусочков целого, которые, словно черви, выковыривались из земли различными способами. Кости держались друг за дружку с помощью обрывков кожи. Грудная клетка ползла, опираясь на локти. Голову толкал вперед извивающийся голый позвоночник. Кисти рук тянули за собой дергающиеся на лоскуть их кожи кости. Здесь был настоящий погребальный бестиарий. И все это набрасывалось на Элизу или дожидалось своей очереди наброситься. И она нисколько не противилась такому вниманию с их стороны. Совсем наоборот. Оттолкнувшись от трупа, который лизал ее, она перекатилась на спину, пригласив еще дюжину обломков присоединиться. Будто бы обезумевшая потаскуха, и они пошли. О, еще как пошли, словно надеясь получить из нее соки, способные вернуть им целостность. Вальтер теперь догнал меня.
Я вас предупреждал, сказал он. Так вы знали, что здесь творится? Ну, разумеется, я знал. Боюсь, что это единственный способ для нее получить удовлетворение.
«Но кто же она такая?» — воскликнул я.
«Она просто женщина», — ответил Вальтер.
«Так ведь ни одна нормальная женщина не пошла бы на такое!» — возразил я. «Господи, боже мой, господи!»
Зрелище, разворачивающееся передо мной, с каждым мигом становилось все ужаснее. Теперь Элиза стояла на коленях на могиле, а второй труп, сорвавший с себя остатки той одежды, в которой был погребен, совокуплялся с ней. Движения его были неистовы. Он получал сильнейшее наслаждение, судя по тому, как откидывалась его гниющая голова. Это же касалось и Лизы. Она сжимала свои полные груди, и в воздух взлетали брызги молока, падающие дождем на сумасшедший зверинец, скачущий перед ней. Ее любовники были в экстазе. Они носились, грохоча костями под этими брызгами, как будто благословенные. Я вырвал у Вальтера мушкет. «Не убивайте ее!» — взмолился он. «Она не виновата!»
Я отмахнулся от него и пошел через кладбище, окликнув на ходу некроманта. «Скилл! Скилл!»
Он оторвался от своих размышлений, о чем бы они ни были, и, увидев мушкет, который я нацеливал на него, тотчас взмолился о пощаде. Он скверно говорил по-немецки.
Но все-таки я без особого труда уловил смысл его речи. «Он сделал только то, за что ему заплатили», — говорил он. «И он ни в чем не виноват. Что бы вы ни сделали, чтобы это началось, сделайте наоборот», — приказал я.
Он покачал головой. Взгляд у него был дикий. Я подумал, может быть, он не понимает.
Поэтому я повторил свое требование. И снова он отрицательно покачал головой.
Все его спокойствие улетучилось. Он выглядел сейчас как жалкий карманник, пойманный на месте преступления. Я стоял прямо перед ним, поэтому уперся дулом мушкета ему в живот.
«Если он не прекратит все это, — сказал я ему, — я его пристрелю.
Может быть, я так и сделал бы. Но тут герр Вольфрам, который тоже перелез через стену и теперь подходил к жене, начал звать ее по имени.
«Элиза! Элиза, прошу тебя, тебе пора домой!» Никогда в жизни я не слышал ничего более абсурдного и более печального, чем слова этого человека, обращенные к жене. «Тебе пора домой».
Разумеется, она его не послушала.
Наверное, она даже не услышала, распаленная тем, что она делала, тем, что делали с ней. Зато услышали ее любовники.
Один из мертвецов, восставший целиком и дожидающийся своей очереди подойти к женщине,
надвинулся на Вальтера, отгоняя его прочь.
Выглядело это нелепо. Труп, пытающийся отпугнуть старика. Только Вальтер не испугался. Он продолжал звать Элизу. Слезы катились у него по лицу, но он звал и звал ее. Я кричал, чтобы он отошел, но он не слушал меня. Полагаю, он надеялся подойти поближе и дотянуться до нее. А покойник надвигался на него, размахивая руками, отгоняя. И когда Вальтер не пожелал отступить, ходячий труп просто сбил его с ног. Я видел, как старик некоторое время отбивался, потом попытался снова встать на ноги, но покойники или фрагменты покойников так кишели в траве рядом с ними. И стоило ему упасть, как они кинулись на него. И я велел англичанину идти со мной и двинулся через кладбище на помощь Вальтеру. В мушкете была только одна пуля, поэтому я не хотел даром расходовать ее, стреляя с большого расстояния и рискуя не попасть в цель. Кроме того, я не знал, в кого именно собираюсь стрелять. Чем ближе я подходил к кругу, где копошилась Элиза, которую все еще тискали и ласкали, тем больше результатов нечестивой работы Скилла попадалось мне на глаза.
Какие заклинания он не использовал бы здесь? Казалось, они подняли всех местных мертвецов до последнего обломка.
Земля шевелилась от ползающих там и тут фрагментов. Пальцев, кусков высушенной кожи с присохшими к ней клоками волос, похожих на червей ошметков, не поддающихся определению.
Когда мы добрались до Вальтера, он уже проиграл свою битву.
Монстры, за воскрешение которых он заплатил из своего кармана, неблагодарные твари, разорвали его плоть в сотни мест. У него был выдавлен один глаз, в груди зияла дыра. Его убийцы все еще трудились над ним. Я отбил мушкетом несколько тянущихся ко мне конечностей, но их было столько, что это был всего лишь вопрос времени, когда они доберутся и до меня. Я развернулся к Скиллу, намереваясь снова потребовать, чтобы он прекратил это бесчинство. Но он уже удирал, петляя между могилами. В приступе внезапно накатившей ярости я вскинул мушкет и выстрелил. Негодяй завыл и покатился в траву. Я подбежал к нему. Он был тяжело ранен и сильно страдал от боли.
Но я старался ему помочь. Только он был повинен во всем случившемся.
Вольфрам погиб.
Элиза все еще корчилась среди своих подгнивших обожателей. И виноват во всем этом был Скилл. Я нисколько не сочувствовал ему. «Что требуется сделать, чтобы покончить с этим?» — спросил я. «Какие слова нужно произнести?» У него стучали зубы. Было сложно разобрать, о чем он говорит. Но в итоге я понял.
«Когда солнце взойдет», — выговорил он.
«Так вы все равно не в силах это остановить?» — спросил я.
«Нет», — выдохнул он. «Нет другого способа».
Потом он умер. Можете вообразить мое отчаяние. Я ничего не мог поделать. Не существовало способа вытащить оттуда Элизу, не разделив судьбу Вальтера. Да кроме того, она все равно бы и не пошла. До восхода оставалось еще не меньше часа. Все, что я мог, это сделать то, чего я и сделал. Перелез через стену и принялся ждать. Звуки были кошмарные. В некотором смысле они были даже хуже того зрелища, которого я видел. Она уже должна была бы падать от изнеможения. Но она продолжала. Иногда вздыхала, иногда всхлипывала, иногда стонала. Нет, поймите меня правильно, это вовсе не был отчаянный стон женщины, сознающей, что она находится в объятиях мертвецов. Это был стон женщины, получающей ни с чем не сравнимое удовольствие, женщины, находившейся на вершине блаженства. За несколько минут до восхода звуки затихли. Только когда они прекратились окончательно, я отважился заглянуть за стену. Элизы не было. Ее любовники валялись на земле изможденные, как, наверное, могут быть измождены только мертвецы. Облака на востоке светлели. Полагаю, возвращенная к жизни плоть боится света, поскольку, когда исчезла последняя звезда, то же самое произошло и с последним мертвецом. Все они заползли обратно в могилы и прикрылись землей, которой были засыпаны их гробы.